Глава 23. Самый любимый. В кабинете заведующего лечебным отделением городской народной больницы было оживленно. Мужчина сидел за столом и беспомощно взирал на собравшихся людей. Они автоматически разделились на две группы, одна из которых говорила яростно и шумно, а другая — тихо и жалостливо. Рядом на скамье бок о бок сидели медсестра Нань и Ляо Яфань. Медсестра Нань с заплаканным лицом время от времени вытирала салфеткой покрасневшие глаза, изредка вставляя несколько слов в разыгрывающийся перед ней фарс. Ляо Яфань, с полным негодованием глядя на заведующего отделением, каждый раз спешила на помощь медсестре Нань, когда та начинала говорить. Заведующий лечебным отделением вскоре потерял терпение и, указав на Ляо Яфань, резко проговорил.
«Ну-ка, угомонись! Ты еще со своими проблемами не разобралась, так что не вмешивайся!»
Ляо Яфань встала и уже собирался грызнуться в ответ, но заметила, как в кабинет вошли Ян Минь и Фан Му. Она тут же села, отвернулась и плотно сжала губы, не сказав ни слова. Фан Му, увидев творящийся хаос, раздраженно спросил Ляо Яфань. «Что ты натворила?» Девушка бросила на него упрямый взгляд и отвернулась, не проронив ни слова. Заведующий лечебным отделением посмотрел на него и спросил.
«Кем вы приходитесь, Ляо Яфань?»
«Я ее...» Фан Му на некоторое время замялся. «Что она сделала?»
«Поступила жалоба», — заведующий пристально посмотрел на Ляо Яфань. «Что Ляо Яфань намеренно издевалась над пациенткой».
«Ничего я не делала!» Ляо Яфань подскочила, ее лицо покраснело. «Она сама упала с кровати!»
«Она в вегетативном состоянии и даже пошевелиться не может. Так как же она могла упасть сама?»
«Я не вру!»
Ляо Яфань указал на медсестру Нань.
«Я помогала сестре Нань в коридоре. Если не верите, спросите ее!»
Медсестра Нань чувствовала себя неловко, но ни подтверждать, ни отрицать не стала, а только прошептала:
«Лучше еще раз проверить».
«Сестра Нань!» —
удивленно и сердито проговорила Ляо Яфань.
«Ты же прекрасно знаешь, что в тот момент я помогала тебе...»
«Помолчи!» — прикрикнул на Ляо Яфань разнервничавшийся Фан Му. Заметив, что на заведующего лечебным отделением наседает другая группа людей, и тому не удается вырваться, он повернулся к Ян Минь и спросил, что происходит. Та посмотрела на Ляо Яфань и также с весьма озадаченным выражением лица ответила.
«Сегодня утром член семьи пациентки по имени Вэй Вэй пожаловался, что Яфань уронила пациентку на пол и разбила ей лоб».
«Вэй Вэй?» Глаза Фан Му расширились, и он, казалось, вдруг понял, что творится. Нагнулся к Ляо Яфань и отчеканил.
«Я же говорил тебе не провоцировать, Цзян Я!»
«Ничего я не делала!»
Ляо Яфань с опаской посмотрела на Фан Му, а ее тело сжалось.
«Почему ты мне не веришь?»
«Все отнекиваешься, да?» Фан Му окончательно вышел из себя и схватил девушку за воротник. «Ты можешь не доставлять мне проблем?» Страх во взгляде Ляо Яфань сменился гневом, а затем и отчаянием. Она отцепила его руку и, не оглядываясь, пошла к выходу. Ян Минь окликнула ее, но девушка не отозвалась и в мгновение ока исчезла в дверном проеме. Ян Минь топнула ногой, повернулась к Фан Му и сказала.
«Посиди немного, я поговорю с ней».
Фан Му плюхнулся на стул, его сердце все еще колотилось. Все постепенно успокаивались. Кроме того, выяснилось, что психически нездоровый пациент, преследовавший и снимавший на камеру медсестру Нань, был пойман на месте преступления.
«Поступим так», — заведующий отделением почти потерял терпение. «Если на записях, которые он тайно снял, нет ничего непозволительного, то мы еще раз все обсудим. Но если там есть что-то, затрагивающее частную жизнь, медсестра Нань, вы сами решите, как поступить, хорошо?»
Та кивнула.
«Отлично, тогда прошу расходиться. Медсестра Нань, просмотрите записи и сообщите нам, как придете к какому-то выводу».
Заведующий лечебным отделением выпроводил всех за дверь и посмотрел на Фан Му.
«Что касается вас... Подождите немного, я еще раз все разузнаю, прежде чем решить, что делать с Ляо Яфань». Фан Му ничего не оставалось, кроме как сказать «прошу прощения за неудобство» и удрученно сесть на скамью. Медсестра Нань вытерла глаза, села за стол и начала просматривать записи. Прежде чем включить камеру, она взглянула на Фан Му. Не издав ни звука, профайлер отошел подальше и снова сел. В помещении воцарилась тишина, и лишь из камеры доносился слабый звук. Медсестра Нань пристально смотрела в экран, боясь пропустить какие-нибудь неловкие кадры. Фан Му сидел в углу, обхватив себя за плечи, и ему вдруг захотелось закурить. Он достал портсигар, но сообразил, что находится в больнице, и сердито засунул его обратно. Глупое поведение Ляо Яфань очень разозлило его. Во-первых, он нисколько не сомневался, что она намеренно причинила вред Вэй-Вэй, ведь такая безрассудная и вспыльчивая девушка готова на все, чтобы отомстить за Эрбао. Однако вымещать свой гнев на Вэй-Вэй было очень подлым поступком, с которым Фан Му не мог смириться. Во-вторых, Цзян Я — очень опасный и мстительный человек. Если он смог убить врача, по вине которого Вэй-Вэй оказалась в таком состоянии, неоднократно порол его тело и в конце концов обезглавил, то причинение вреда Вэй-Вэй также вызовет у него жажду мести. Фан Му велел Ляо Яфань не провоцировать Цзян Я прежде всего для ее же безопасности. Но почему Ляо Яфань такая непослушная? Тишину разрезал вскрик медсестры Нань. Фан Му повернулся на звук и увидел, что медсестра оцепенела смотрит на экран и бормочет.
«Это невозможно!»
Он подумал, что медсестра Нань увидела какие-то приватные кадры и уже собирался выйти, как вдруг она подняла голову и посмотрела на Фан Му с потрясенным видом.
«Офицер Фан, это...»
Она указала рукой на экран.
«Мне же показалось, да?»
Фан Му подошел взглянуть. На экране был виден коридор больницы, а время отображалось как 00:23 такого-то дня. В левой части экрана находился медицинский пост, в правой — несколько плотно закрытых палат. «Что такое?» — Фан Му посмотрел несколько секунд, но не обнаружил ничего необычного. «Что именно не так?»
«Подождите!» —
медсестра Нань, уже пришедшая в себя, поспешно перемотала запись, и время сменилось на 00:21. Картинка особо не изменилась, на ней по-прежнему были пустой медицинский пост и коридор. Поскольку камера работала в ночное время, изображение выглядело темным, но при этом сохраняло хорошую четкость. По мере того, как время в правом верхнем углу экрана сменялось секунды за секундой, сердцебиение Фан Му постепенно учащалось. Что увидела медсестра Нань? Через 31 секунду на экране произошли неожиданные изменения. Одна из закрытых дверей открылась. Сначала из нее высунулась худая рука, а затем рядом с дверью появилась половина тела. Женщина окинула взглядом коридор, словно проверяя, не идет ли кто мимо. Убедившись, что никого нет, она повернулась, прикрыла дверь в свою палату и, пошатываясь, направилась в другой конец коридора. Ее движения были скованными и механическими, как будто она могла упасть в любой момент. Глубокой ночью, в больничном коридоре, женщина выглядела как блуждающая одинокая душа. Вскоре она исчезла из поля зрения. Фан Му ощутил, как кровь застыла у него в жилах. Женщина вышла из палаты номер 219. Замерев на несколько секунд, Фан Му вскочил, открыл видеокамеру, достал кассету, спрятал ее в карман и, ничего не объяснив ошеломленной медсестре Нань, выбежал из лечебного отделения. Вэй-Вэй вовсе не в вегетативном состоянии. Именно она воспитала Цзян Я как второго Сунь-Пу и оставляла номера дел на местах преступлений. Профайлер помчался на второй этаж стационарного отделения, остановился перед дверью палаты номер 219, слегка успокоил дыхание и толкнул дверь рукой. Цзян Я в палате не было, а Вэй-Вэй лежала на больничной койке, отвернувшись лицом к стене и натянув одеяло до самого лба. Ее длинные волосы разметались по одеялу. Фанму прислонился к двери и громко крикнул: «Вэй-Вэй, вставай!» Женщина не шелохнулась, продолжая неподвижно лежать на кровати.
«Не притворяйся!»
Фанму медленно приближался к ней, опасаясь, что она встанет и нанесет удар.
«Я знаю, что ты не спишь!»
Вэй-Вэй по-прежнему не реагировала. Фанму, потеряв терпение, подался вперед, рывком сорвал одеяло и остолбенел. Под одеялом лежала пара подушек, а длинные волосы были всего лишь париком. Вэй-Вэй исчезла. Фанму, выругавшись, бросился к окну и посмотрел вниз. Было почти 7 часов вечера, но люди по-прежнему приходили и уходили из стационара. Он несколько раз окинул взглядом улицу. «Где же Вэй-Вэй?» Затем достал телефон и позвонил Ян Сюэу, поручив ему немедленно выяснить прошлое Вэй-Вэй и отследить ее местонахождение. Закончив разговор, он набрал номер Тайвэя и, как только дозвонился, прямо спросил: «В прошлый раз я просил тебя проверить личность того безголового трупа. Есть успехи?»
«Как я могу сейчас заниматься тем делом? Сперва нужно решить твое», — торопливо произнес Тайвэй. «Я как раз тебя искал. Эти 2 дня я просил коллег навести справки о Суньпу, и кое-что удалось выяснить».
«Что именно?»
«Суньпу был единственным сыном в семье. Его отец рано умер, а мать скончалась через год после смерти сына. Однако стало известно, что у него была девушка, с которой они встречались много лет».
«Ее фамилия Вэй?»
«Как ты узнал?» — удивился Тайвэй. «Однако ее полное имя не установлено. После смерти Суньпу его прах хранился в похоронном бюро Сиюань, но в 2006 году кто-то перевез его от имени родственников».
«Куда?»
«Еще не выяснил, но есть кое-что, что я должен тебе сказать». Тайвэй сделал паузу. «Сегодня 13-й день 11-го месяца по лунному календарю. День рождения Суньпу».
13-й день 11-го месяца по лунному календарю. Сезон «Большие снега».
Один из 24 сезонов китайского сельскохозяйственного года начинается с 6-8 декабря и длится 15 дней.
Мудрость древних неизмерима, и мудрецы прежних эпох 1000 лет назад уже четко изучили непредсказуемый климат. Сегодня, спустя 1000 лет, небо над этим городом на северо-востоке страны уже затянули тучи и начали медленно падать мелкие снежинки. Неужели так называемая судьба подобна этому сезону? Как бы ни менялись годы и месяцы, то, что должно случиться, непременно произойдет. Внедорожник мчался по шоссе на окраине города. Дорожный указатель впереди оповещал, что до кладбища Лунфэн, единственного в городе С, всего 1,7 километра. Вэй-Вэй уже давно жила в городе С, и если именно она перевезла прах Суньпу, то, скорее всего, перезахоронила его на кладбище Лунфэн. Сегодня как раз был день рождения Суньпу, и Вэй-Вэй вполне могла появиться там. Ночью на кладбище Лунфэн царила тишина. Фанму припарковал машину на пустой стоянке и отправился прямиком к администрации кладбища. Он стучал довольно долго, пока пьяный сторож не открыл ему дверь. Фанму напрямую заявил, что хочет взглянуть на информацию о местах захоронений, но сторож сказал, что ключа от архива у него нет, и если господин хочет что-то проверить, то только утром.
«К тому же, кто ж приходит на кладбище ночью, чтобы посмотреть на места захоронений?»
Фанму ничего не оставалось, как спросить о том, где находятся могилы после 2006 года, и сторож указал на небольшой холм справа, после чего вернулся внутрь и продолжил пить. Кладбище Лунфэн располагалось на холме, у подножия которого находились администрация, автостоянка, крематорий и прощальный зал, а могилы располагались на середине склона. Фанму пересек стоянку и быстро миновал прощальный зал, расположенный полукругом. В это время двери и окна были плотно закрыты и погружены в темноту, а на дорожке перед дверью валялись неубранные вовремя ритуальные деньги. Ночь становилась темнее, ветер усиливался. Дойдя до подножия холма, Фанму сделал небольшой перерыв и поднялся по ступеням из мраморной крошки. Подойдя к первому ряду и осветив фонариком надгробие около себя, заметил, что надписи на нем по-прежнему четкие, а истинно черный цвет краски в углублениях не потускнел. Он пришел к выводу, что указания сторожа верны, и принялся терпеливо проверять надгробие ряд за рядом. В это время суток, в такую погоду, никому и в голову не пришло бы прийти почтить память усопшего. Поэтому на кладбище стояла мертвая тишина, и не было видно ни единого огонька. Единственное, что служило хоть каким-то освещением, — яркий фонарик в руке Фанму. Однако он не мог относиться к этому легкомысленно, ведь Вэй-Вэй наверняка пряталась где-то здесь. У Сунь-Пу была девушка. Фанму хоть и не сразу догадался, но и не особо удивился, узнав об этом. 9 лет назад, расследуя серию убийств в университете, он много раз наведывался в библиотеку. Однажды, ожидая открытия, услышал телефонный разговор Сунь-Пу. Он уже не помнил содержание, но интуиция подсказывала, Сунь-Пу что-то объяснял собеседнику. Теперь он думал, что тем, кто мог побудить профайлера-неудачника доказать свою исключительность, наверняка была его девушка. Что касается ее имени, то Фанму определенно слышал его 9 лет назад. Когда он впервые увидел Вэй-Вэй в больничной палате, то ошибочно решил, что дежавю возникло из-за тёзки писателя. Совпадение, больше похожее на предрешенную судьбу. Фонарик испускал жуткий белый свет, а фотографии и имена, попадавшие под его луч, странно отражались. В ярком свете лица, застывшие на надгробиях, оживали, словно упрекая незваного гостя, потревожившего их ночной сон. Фанму искал быстро и уже через 10 минут осмотрел первые 3 ряда, но нужного надгробия так и не нашел. Он остановился на дорожке перед 4-м рядом, провел несколько раз фонариком и, не обнаружив ни следов людей, ни непотушенных огней, осторожно приблизился. Осмотрев несколько надгробий, Фанму вдруг понял, что уже был здесь раньше. Он замер и посчитал про себя, а когда прошел чуть дальше, действительно увидел надгробие учителя Чжоу. Времени для долгой остановки не было, и, поспешно поклонившись, он продолжил путь. Надгробия Сунь-Пу в 4-м ряду не было. В 5-м ряду Фанму ускорил поиск. Одно за другим в ярком свете фонарика мелькали незнакомые имена и лица. Высокие и низкие надгробия, будто ряды мертвых душ, ожидающих визита, стояли с поникшими головами и лишь краем глаза поглядывали на человека, находящегося с ними в 2 мирах, словно скорбя о своей смерти и завидуя его жизни. От этого ощущения Фанму стало не по себе, но у него не было другого выхода, кроме как стиснуть зубы и продолжать идти. Однако чем дальше он шел, тем сильнее нарастала паника. Казалось, дыхание душ умерших образовало огромную сеть, прочно удерживающую его внутри и не позволяющую выбраться. Профайлер остановился и заставил себя успокоиться, сделав несколько глубоких вдохов. Затем он широко раскрыл глаза и продолжил осматривать надгробие поблизости, на ходу шепча имена усопших, чтобы отвлечься. В конце ряда ему бросилось в глаза еще одно знакомое имя — Ян Цзинчен. И почти тут же эти 3 слога негромко вырвались у него изо рта. Фанму в растерянности уставился на надгробие. На фотографии этот самоуверенный и высокомерный мужчина, возомнивший себя богом, был одет в костюм и галстук и выглядел как живой. Фанму повернул голову и уставился на несколько надгробий позади него. Они также молча смотрели на него в ответ.
«Сколько же здесь еще людей, чья жизнь пересеклась с моей?»
Фанму тут же забыл о первоначальной цели прихода на кладбище Лунфэн и побежал трусцой между надгробиями, освещая их фонариком. Лу Сюй, Таньцзи, Дзян Дэ Сянь, Хуан Жуньхуа, Син Джи Сэнь, Дин Шучен, Лян Сыхай, Лян Цзэхао, Цзин Юнь Юй. Вскоре Фанму уже не мог бежать и, задыхаясь, прислонился спиной к одному из памятников. Все его тело словно застыло в ледяной глыбе. Некоторые из них — товарищи по оружию, другие — враги. Смерть — это не обязательно облегчение, а вот жизнь — определенно пытка. Однако некоторые люди существуют, чтобы предотвратить более жестокие смерти. Фанму выпрямился и посмотрел на надгробие, слегка вырисовывавшееся в темноте.
«Когда-нибудь я присоединюсь к вам. Но не сейчас. Сегодня же вечером, независимо от того, были ли вы мне товарищами или врагами, пожалуйста, помогите!»
Фанму постепенно успокоился, вытер со лба пот и поправил очки, чувствуя, что его нижнее белье промокло насквозь и холодит тело. Он отошел от надгробия, к которому прислонился, и повернулся, попутно освещая имя владельца фонариком. Его глаза вмиг расширились. Надгробный камень украшало лицо самого Фанму. Кровь, которая только-только начала течь, вмиг застыла. Фанму остолбенело смотрел на другого себя на надгробии, а в голове у него было совершенно пусто.
«Я уже мертв или же умер в твоем сердце? Почему ты так ненавидишь меня, что проклинаешь подобным образом? Неужели хочешь, чтобы я не знал покоя ни при жизни, ни после смерти? Неужели ты...»
Фанму резко обернулся. И действительно, прямо напротив него находилось надгробие Суньпу. Он отступил на два шага и сразу же заметил разницу. Его собственное было на 10 сантиметров ниже, чем у Суньпу. «Преклонись и принеси извинения». Фанму внезапно рассмеялся, и смех его становился все громче. Он прислонился к своему надгробию, и через несколько секунд смех резко оборвался. Он поднял голову с еле заметной улыбкой на лице, но взгляд его стал свирепым и жестоким.
«Выходи! Я знаю, что ты здесь!»
Фанму опустил руку, и свет фонарика упал к его ногам, образовав привлекающее внимание яркое пятно. Вокруг стояла мертвая тишина, только в ветвях сосен и кипарисов гулял усиливающийся холодный ветер, словно в воздухе кто-то кричал и плакал.
«Я знаю, что ты хочешь сделать!»
Фанму достал портсигар, прикурил, глубоко вдохнул и медленно выдохнул.
«Оставляя на местах убийств Дзянья номера тех самых дел, ты хотела рассказать всем, что все связанное с Суньпу нельзя отменить, не так ли?»
Бледно-голубой дым, завиваясь, поднимался и рассеивался порывами ветра, настолько сильными, что исчезал бесследно в мгновение ока.
«Он того не стоит! Он подонок, трус и узколобый нарцисс с манией величия!»
Фанму, казалось, совсем забыл, где находится, и продолжал говорить с пустотой перед собой. Тон его оставался спокойным, но решительным.
«Я могу с уверенностью сказать тебе, что из всех демонов, которых я поймал своими руками, он наихудший. Он только и мог что подражать. Даже изнасиловал невинную девочку, чтобы идеально повторить чужое преступление.
Разве тебе самой не противно было с ним встречаться?» Снежинки становились все больше. Они кружились, застилая небо, и почему-то походили на ритуальные деньги, провожающие в последний путь. «Ты выбрала для меня неплохое надгробие, крепкое и прочное. Когда умру, надеюсь, меня похоронят здесь». Фанму постучал фонариком по камню рядом с собой, и этот звук прозвучал необычайно громко в снежной ночи. «Только не надейся, что я буду извиняться перед ним. Он этого не заслуживает. Даже на том свете я не пощажу его». Фанму отбросил окурок и внезапно повысил голос. «Знаешь что? Дыра в его голове! Это самое приятное, что я когда-либо делал за свои 30 с небольшим лет». Не успел он закончить фразу, как за спиной раздался порыв ветра. Инстинктивно опустив голову, полицейский почувствовал, как над головой пронесся тяжелый предмет. И хотя Фанму двигался достаточно быстро, правая часть головы все же была сильно задета. Боли не было, просто голова на долю секунды онемела, а мозг словно потерял способность мыслить. Фанму слегка пошатнулся, резко повернулся и осветил фонариком пространство перед собой. Свет ослепил противницу, и поднятый ею предмет, похожий на палку, взметнулся, задев кончик носа профайлера, пронесся мимо, врезавшись в ближайшее надгробие. И хотя она тут же спряталась в роще позади, Фанму прекрасно разглядел ее. Плохо сидящий черный плащ, большие кеды, длинные волосы, бледное лицо, кроваво-красные глаза. В руке она держала толстый кусок дерева. И вправду, Вэй-Вэй. По голове текла теплая жидкость, Фанму провел по ней рукой, и пальцы стали липкими. На холодном ветру в нос ударил сладковатый запах крови. Он пошатнулся, вытер руку о штаны и произнес: «Неплохо, а ты намного сильнее этого ублюдка Суньпу, который не смог прикончить меня даже из пистолета».
«Заткнись!» — раздался истерический голос. «Не смей так говорить о нем! Не смей!»
«Ничего личного, это объективная оценка», — улыбнулся Фанму. «Может, выйдешь, и мы поговорим?» В роще воцарилась тишина. «Где взяла обувь и одежду?» — подумав, Фанму добавил. «Из той большой коробки в кладовке, верно?» Вэй-Вэй по-прежнему молчала. Были видны лишь слегка покачивающиеся ветви и слышен слабый хруст сухой ветки, на которую наступили. Фанму прошелся фонариком по деревьям, но в тусклом свете не смог разглядеть даже силуэт, зато увидел, что за рощей огромная пустота. Шум ветра на просторной долине внезапно усилился, как будто в воздухе витало и всхлипывало бесчисленное множество демонов. Фанму вдруг понял, что здесь уже конец кладбища, а за деревьями притаился обрыв. Если бы Вэй-Вэй захотела выбраться отсюда, ей пришлось бы либо прыгать вниз, либо перейти через небольшой холм и спуститься с горы по западной стороне. Как только она поднимется на холм, Фанму ее непременно обнаружит. Но был и третий вариант — бежать по дорожке между могилами, где как раз и стоял Фанму. Если она решит продолжить противостояние, температура станет серьезным испытанием. Одежда и обувь, украденные из больницы, были легкими, так что в снежной ночи при минус 20 градусах она точно не продержится долго. На самом деле деваться ей уже было некуда. При мысли об этом Фанму немного расслабился. Однако его собственная ситуация была не лучше. Кровь из раны на голове уже свернулась, но боль накатывалась сильными приступами, словно внутри извивалась змея. Ощущения вызывали тошноту и головокружение. Фанму медленно отошел к надгробию Суньпу. Его глаза продолжали наблюдать за рощей, но там, куда доставал свет фонарика, он видел только колышущиеся на ветру ветви и огромную тень. Когда он внимательно рассмотрел ее, то то понял, что это просто причудливой формы валун, стоящий среди деревьев. Он случайно задел что-то ногой, а затем услышал звук бьющегося стекла. Испугался, непроизвольно направил фонарик к ногам и увидел разбитую бутылку вина. Буквально за мгновение до того, как заметил боковым зрением темный предмет, летящий прямо ему в голову. Фанму быстро уклонился, предмет пронесся мимо и ударился об одно из соседних надгробий. Камень. Фанму стиснул зубы и, стоя напротив рощи, холодно произнес: «Других приемов нет? Точность так себе». За деревьями раздался шорох, Вэй-Вэй либо пряталась, либо искала подходящее место для следующей атаки. Фанму посмотрел под ноги. Помимо разбитой бутылки, перед надгробием Суньпу стояли бутылка Байцзю, нераспечатанная пачка сигарет Фужунван и маленький торт. «Точно! Сегодня же день его рождения!» Фанму улыбнулся, присел, открыл бутылку и сделал глоток. Горькая жидкость прошла через горло и пищевод, мгновенно согревая тело. Почти одновременно с этим рана на голове разболелась сильнее. «Деньги тоже украл в больнице?» Он открыл пачку сигарет и закурил. «Будет ли Суньпу счастливее, если к подношениям прибавится моя голова?»
«Не трогай его вещи!»
Пронзительный рев из рощи сразу выдал, где стоит Вэй-Вэй.
«Ты все еще помнишь, что ему нравились Фужунван?»
Фанму снова затянулся. «Он циничный убийца. Стоит ли так поступать ради него?»
«Он ни в чем не виноват! Это вы забрали у него самое дорогое!»
Голос Вэй-Вэй был резким и дрожащим.
«Никто не сможет занять его место в моем сердце! Никто!»
«Даже Цзянья?» — перебил ее Фанму. «Разве ты воспитала его вторым Суньпу не для того, чтобы сказать мне, что Суньпу никогда не исчезает?»
«Все так!»
— в голосе собеседницы сквозило злорадство.
«Думаешь, в мире воцарилось спокойствие, раз ты убил Суньпу? Нет! Я скажу тебе вот что! Ничто не закончится, ничто нельзя отменить!»
«Какая любовь способна свести человека с ума!» Немного помолчав, Фанму спросил:
«А почему именно Цзянья?»
Вэй-Вэй также ответила молчанием, но потом до него донесся ее низкий голос:
«Он обладает особыми чертами: пережитые страдания, выдержка, терпение, скрупулезность, жажда признания».
Постепенно в ее интонации появилась горечь.
«И самое важное, он, как и я, ни перед чем не остановится ради любимого человека».
«Ты так уверена?» — Фанму нахмурился. «Ты знаешь о нем все? Ты знаешь?»
«Конечно, я знаю! Ты же говоришь о враче! Я очнулась на следующий день после операции, но решила подождать. Хотела узнать, как поступит Цзянья. Когда я услышала от медсестры об исчезновении врача, то поняла, что не ошиблась с выбором».
«И потом», — медленно проговорил Фанму, «потом ты так долго прикидывалась овощем».
Вэй-Вэй рассмеялась, и этот пронзительный смех еще долго разносился эхом по кладбищу.
«Я лежала на койке, не двигаясь, но все понимала. Я даже могла догадаться, кого Цзянья собирается убить, по телепередачам и газетам, которые он просматривал. Он приходил в больницу каждый день, чтобы побыть со мной, и как только уходил раньше обычного, я знала, что он планирует сделать этой ночью».
В голосе Вэй-Вэй слышалась одышка, как будто ей было трудно выговорить столько слов на одном дыхании.
«А вы, идиоты, и понятия не имели, что ночью его может преследовать овощ. Даже сам Цзянья не догадывался».
Фанму молчал, не зная, раскаиваться ли ему в своей беспечности или трепетать перед безумием этой женщины. Снег пошел сильнее. Вскоре все вокруг было покрыто белым одеялом. Казалось, что надгробия накинули белые дождевые плащи и спокойно ждут противостоящих друг другу мужчину и женщину. Коробка с тортом на могиле Суньпу тоже запорошилась, но Фанму все еще мог разглядеть искусный цветочный узор из сливочного крема и ярко-красные кусочки фрукта в форме сердца по самому центру. Он в растерянности смотрел на торт, а потом вдруг, повысив голос, спросил: «Ты любишь Цзянья?» Внезапный вопрос, казалось, удивил Вэй-Вэй, и в ее голосе даже прозвучал намек на замешательство.
«Нет, конечно, нет!»
Это прозвучало как будто слегка поспешно.
«Почему я должна в него влюбляться? Он и близко не сравнится с Суньпу. Но даже так вы все равно беспомощны против него!»
«Неужели?» — холодно отозвался Фанму. «Огни города! Он уже разоблачен, и этот свет больше никогда не засияет».
«Неужели?» — с насмешкой переспросила Вэй-Вэй. «Думаешь, у меня есть только Цзянья? Не забывай, я уже однажды победила!»
Фанму оцепенел, затем резко поднялся и, встав лицом к лесу, закричал.
«Что это значит?»
Ему никто не ответил, и только шум ветра, который становился сильнее, слегка смешивался с мрачным женским смехом.
«Скажи мне, кто еще?»
От гнева и недоумения глаза Фанму покраснели. Он огляделся по сторонам, смахнул с камня снег и облил водкой надгробие своего врага.
«Я считаю до трех, иначе...»
— чиркнул колесиком зажигалки.
«Я сделаю день рождения Суньпу очень жарким!»
Среди деревьев внезапно возникло движение.
«Раз, два, три!»
После слова «три» Фанму бросил зажигалку на надгробие, и мгновенно поднялось бледно-голубое пламя. Одновременно с этим в роще раздался громкий шум. Профайлер инстинктивно обернулся и посветил в ту сторону фонариком. Вэй-Вэй стояла среди деревьев, раскинув руки. Ее широкий плащ развивался на ветру. Фанму бросился к ней. Оказавшись среди деревьев, он сразу понял, что-то не так. Женщина перед ним выглядела слишком худой, и у нее не было головы. Это был всего лишь плащ, висевший на ветке. Фанму остановился, до его ушей донесся пронзительный крик, а затем Вэй-Вэй навалилась на него. Ее руки и ноги крепко обхватили Фанму. Тот потерял равновесие и упал на землю. К его шее сразу же прижали холодный и острый предмет.
«У нее и нож есть!»
Фанму повернул голову, избегая удара в сонную артерию, однако кожа на шее все равно была задета. С точки зрения физической подготовки и силы, Вэй-Вэй значительно уступала Фанму, а если учесть, что она долгое время оставалась в постели, то координация ее движений была хуже некуда. Однако под воздействием эмоций ее тело обрело почти нечеловеческую силу. Фанму с трудом перехватил нож, но тут же выпустил, хлынула кровь. В панике он ухватился за волосы Вэй-Вэй. Та вскрикнула от боли, и удар, который она готовилась нанести, не состоялся. Фанму отпустил ее волосы и выбил оружие у нее из руки, но даже без ножа Вэй-Вэй не сдавалась, продолжая яростно сопротивляться. Она напоминала ему мелкого, но очень злого и загнанного в угол хищника, готового сражаться до последней капли крови. В какой-то момент Фанму удалось сбросить ее. Он использовал это мгновение, чтобы перевести дух, а потом резко подался вперед, атакуя первым. На этот раз они кубарем скатились с холма и упали на тропинку между надгробиями. Вэй-Вэй, собрав последние силы, яростно колотила руками и ногами по телу Фанму. Он попытался встать, но не смог сбросить ее с себя и с огромным трудом пополз по земле. Надгробие Суньпу все еще горело, но огонь стал намного меньше. Лишь у основания оставалось несколько языков синего пламени. Будто сквозь сон, Фанму вдруг увидел, что мраморная плита раскололась, почти наверняка от сочетания низкой температуры и палящего огня, и обнажила заключенный внутри черный сосуд. Фанму сразу же понял, что это. Он наконец-то скинул с себя Вэй-Вэй, поднялся на подрагивающие ноги и, чудом не упав снова, подскочил к могиле и вытащил урну с прахом Суньпу. Женщина поняла, что он задумал, и закричала.
«Что ты делаешь? Не...»
Фан Му напряг силы, закричал во весь голос и отбросил урну Суньпу далеко в сторону. Черный сосуд сделал дугу в воздухе и упал среди деревьев. Вэй-Вэй издала громкий вопль и, пошатываясь, бросилась прямиком в рощу. Фан Му опустился на дорожку, надрывно кашляя, а когда дыхание немного успокоилось, поднялся на ноги и нетвердой походкой последовал за ней. Вокруг царила кромешная тьма, и Фан Му с трудом пробирался сквозь деревья. Постепенно в поле его зрения появился силуэт, который ползал по земле и судорожно бормотал.
«Где? Где же ты?»
Фан Му прислонился к кипарису и, задыхаясь, проговорил.
«Сдавайся. Тебе не сбежать».
Она словно не слышала его.
«Прости, где ты?»
Фан Му нащупал на поясе наручники, стиснул зубы и только сделал шаг, как почувствовал под ногой какой-то предмет, судя по звуку, металлический. Он нагнулся, пошарил по земле рукой и вскоре нашел его. Хвала небесам, это был тот самый фонарик. Фан Му, взвесив его в руке, нажал на кнопку. Луч света упал на Вэй-Вэй, которая стояла в нескольких метрах впереди. Ее волосы окончательно растрепались, она походила на призрака.
«Пошли со мной, тебе некуда бежать».
Женщина оцепенела, смотрела на фонарик, никак не реагируя на яркий свет. Спустя время она медленно повернула голову и растерянно огляделась по сторонам. Вдруг ее глаза расширились, а на лице, покрытом грязью и кровью, проступили удивление и радость. Фан Му, проследив за ее взглядом, увидел урну Суньпу, лежащую неподалеку. Вэй-Вэй вскрикнула и поползла к ней, словно это было величайшее сокровище, потерянное и вновь обретенное. На урне было нарисовано улыбающееся лицо, полное самоуверенности и насмешки. Даже в темноте зимнего кладбища это лицо оставалось живым, отчетливым и словно рожденным заново.
«Это ты. Из-за того, что ты не захотел покоиться с миром, столько невинных людей было жестоко убито. Из-за того, что ты не захотел покоиться с миром, город залил яркий свет. Из-за того, что ты не захотел покоиться с миром, кошмар повторяется. Из-за того, что ты не захотел покоиться с миром, добро порицается, а жестокость бесчинствует. Это все ты!»
Мозг Фан Му мгновенно затуманился, и он, не раздумывая, бросился к Вэй-Вэй, и прежде чем она коснулась урны, выбросил вперед ногу. Он почувствовал резкую боль в пальце. Керамический сосуд взлетел, закрутился в воздухе, пронесся сквозь ветви сосен и кипарисов и устремился прямиком в огромную пустоту за склоном холма. Женщина вскрикнула, а затем, словно гепард, вскочила с земли и бросилась к ящику в воздухе. Все произошло за доли секунды. Но для Фан Му это выглядело как замедленная сцена в фильме. Урна медленно падает, ударяется о валун на вершине холма, и ее корпус раскалывается. Испуганная Вэй-Вэй широко раскрывает рот, ее лицо скрывают взъерошенные волосы, виден только блеск отчаяния в глазах. Она тщетно пытается поймать осколки, но бесполезно. Высыпается мелкий белый порошок, словно грациозно и изящно танцующий в темной ночи призрак. Тело Вэй-Вэй вытягивается почти горизонтально, а правая рука изо всех сил тянется вперед. Однако прах Суньпу лишь слегка колеблется в воздухе, а затем его уносит порывом ветра. Призрак словно недоволен, но ему остается только слегка побороться из последних сил и в мгновение ока рассеяться, слегка задержавшись между женскими пальцами, а затем уплыть в бесконечную тьму. Менее чем в полуметре от Вэй-Вэй находился обрыв. Боль. Она была неописуемой и непередаваемой.
Это и есть любовь.
Самое прекрасное, самое жестокое, самое радостное, самое болезненное, самое эгоистичное, самое великодушное, самое желанное, самое отчаянное. Преступление нельзя отменить, так же, как и любовь. Фанму вскочил на ноги. Как только время вернулось в привычное течение, он едва успел схватить Вэй-Вэй за запястье. Половина тела уже свисала с обрыва, но она не осознавала, что оказалась в опасности, и по-прежнему рассеянно смотрела в черную пустоту. Где-то там, далеко внизу, уже бесследно рассеялся прах Суньпу, и даже намека на его след не было видно. Через 10 минут они вернулись на дорожку между надгробиями. Фанму отыскал черный плащ и протянул его Вэй-Вэй. Оба были в синяках и ссадинах. Фанму избежал серьезных повреждений, но полученные порезы кровоточили, и от усталости он с трудом держался на ногах. Впрочем, состояние Вэй-Вэй было не лучшим. Она вела себя тише воды, ниже травы. Повернувшись к нему спиной, преклонила колено перед надгробием Суньпу и неподвижно смотрела на почерневшую от дыма фотографию. Через некоторое время набрала в ладони снег и потерла снимок, а затем медленно убрала разводы манжеты плаща и нежно погладила застывшее в вечности лицо. Фанму прислонился к своему надгробию, молча наблюдая за ней. К этому моменту снег прекратился, ветер стих, и на кладбище вновь воцарилось спокойствие, словно смертельной схватки никогда и не было. Спустя полчаса Вэй-Вэй с трудом наклонилась и дотронулась до обломков мраморной плиты. Кое-как собрав их воедино, протяжно выдохнула, словно сняв груз с души. Фанму посмотрел на ее все еще дрожащее тело и правую руку, прикрывающую грудь, и шепотом спросил:
«В больницу?»
Вэй-Вэй, покачав головой, с горькой улыбкой ответила:
«Ни к чему»,
— она указала на свою голову.
«Опухоль злокачественная. Даже если б та операция прошла успешно, я долго не прожила бы».
«Сейчас ты должна жить», — отчеканил Фанму, пристально глядя на нее. «Мне нужно, чтобы ты опознала Цзянья».
«Нет», — резко сказала Вэй-Вэй. «Можешь схватить меня или убить под предлогом необходимой обороны, так же, как ты убил Суньпу. Но не жди, что я помогу тебе поймать Цзянья. Этому не бывать».
«Почему?» — Фанму вдруг рассмеялся. «Ты любишь его?»
«Не задавай таких глупых вопросов. Я уже не знаю, что это за чувство».
Женщина тоже засмеялась и повернула голову к надгробию Суньпу.
«Теперь его нет. Он окончательно исчез».
Она обернулась и, взглянув на Фанму, ткнула себя пальцем в грудь.
«Здесь тоже пусто. Ни любви, ни ненависти. Ничего не осталось».
Фанму растерянно смотрел на нее и внезапно ощутил внутренний покой. Да, ничего не осталось. Подобно пеплу Суньпу, развеянному порывом ветра, на землю подножья холма опускались крупицы мельчайшей пыли. Вся любовь из-за него. Вся ненависть тоже из-за него. Но кто мог быть уверен, что следующей весной на этой земле не вырастет густая трава и не распустятся прекрасные цветы? Фанму повернулся к роще и прошептал: «Просто уходи». Вэй-Вэй в крайнем удивлении подняла голову и посмотрела на спину мужчины перед собой, словно проверяя, искренние это слова или же ловушка. Спустя долгое время она слегка кивнула Фанму и, пошатываясь, направилась прочь. Только когда до ушей перестал доноситься шорох ее одежды, профайлер облегченно выдохнул, и все его тело моментально расслабилось. Он обернулся и тут же почувствовал, что пропитанный кровью воротник уже высох и затвердел. Расстегнул его, подошел к своему надгробию, сел на камень и уставился в пустоту. Вражда с Суньпу и Вэй-Вэй окончательно завершилась. Он все еще жив, и Вэй-Вэй тоже не умерла. Канул в вечность лишь тот, кто должен был исчезнуть уже давно. Каким бы ни был исход, Вэй-Вэй и эти шифры больше никогда не появятся. А то, что некогда считалось невозможным отменить, в конце концов развеялось, как дым. Лучше уж простить, чем зацикливаться на этом. Фанму вдруг захотел закурить. Он пощупал карманы, портсигар был утерян во время ожесточенной схватки. Посмотрел на пачку сигарет Фужун Ван, лежащую рядом с могилой Суньпу, и с трудом подошел к ней. Но едва он наклонился, как с другого конца дорожки послышался голос Вэй-Вэй.
«Есть кое-что, что я должна сказать тебе».
В ночи от женской фигуры остались лишь размытые очертания.
«Из-за тебя я потеряла самого любимого человека. Дзян Я сделает то же самое для меня».
Она сделала паузу.
«Надеюсь, ты еще успеешь».
И с этими словами вновь скрылась во тьме. Фанму остолбенело смотрел на тень, но через несколько секунд уже бросился вниз по склону. Никогда еще монотонные гудки не казались такими долгими. Трубку не брали. Фанму позвонил снова, но ответа по-прежнему не было. Он почти проломил педаль газа, а стрелка спидометра приближалась к опасной отметке, однако Фанму уже совершенно не осознавал этого. Дорога на окраине города была скользкой после снегопада. Осторожные автомобилисты с ужасом наблюдали за сумасшедшим водителем внедорожника, предполагая, что в следующую секунду он перевернется и разобьется насмерть. Однако, несмотря на постоянные заносы и виляния, машина продолжала стремительно мчаться к городу. Уже в который раз, услышав набранный вами номер «не отвечает», «пожалуйста, перезвоните позже», Фанму резко нажал на педаль газа и набрал номер Ян Сюеу. Как только тот взял трубку, Фанму крикнул: «Найди Минань! Быстро!» «Что?» — Ян Сюеу сперва растерялся, а затем встревожился. «Что случилось?»
«Она в опасности! Быстрее!»
«Хорошо!» Без лишних слов Ян Сюеу тут же повесил трубку. Дорога от кладбища Лунфэн до города занимала всего 10 минут, однако для Фанму она показалась нескончаемой, словно век. Время близилось к 9 вечера, но на шоссе по-прежнему было много машин. Красный проскочил. Пробка проехал по тротуару. Какие правила дорожного движения? Какой профессиональный имидж? Фанму было все равно. В его голове вертелось только одно имя. «Минань! Минань!» Неожиданно зазвонил телефон. Фанму, держа руль одной рукой, резко свернул на углу, едва не сбив мусорный бак на обочине, и принял звонок другой.
«Алло!»
«Я не нашел Минань. Ее телефон не отвечает». Голос Ян Сюеу звучал не менее встревоженно. «Но по данным GPS она где-то рядом со своим домом».
«Буду через 5 минут», — ответил Фанму и торопливо добавил. «Вызови скорую и приезжай с оружием».
«Понял».
Через 4,5 минуты Фанму припарковал машину у дома Минань, подбежал к домофону и яростно нажал 403. Никто не ответил. У Фанму не хватило терпения ждать дальше, и он принялся звонить другим жильцам. Вскоре раздался голос пожилого мужчины.
«Вернулась!»
«Откройте! Быстро откройте дверь!»
«Кто вы?»
«Полиция! Откройте дверь!»
«А? Откуда вы?»
Мужской голос был одновременно взволнован и полон нерешительности.
«Что-то случилось?»
Фанму, прервав разговор, поспешил осмотреть дверь домофона. На ней было небольшое стеклянное окно со старой деревянной решеткой. Он просунул руку между прутьями, уперся правой ногой в дверь, напрягся, и решетка оторвалась. Фанму кулаком разбил окно, после чего просунул руку, открыл замок и тут же вломился в дверь. Быстро поднявшись на 4-й этаж, подбежал к квартире 403 и несколько раз постучал.
«Минань! Минань!»
В квартире стояла мертвая тишина. У Фанму душа ушла в пятки. Ее нет дома? Или она уже...» Дверь в квартиру 402 внезапно открылась, и оттуда высунулся мужчина, который, увидев обезумевшего Фанму, открыл рот от удивления и поспешно ретировался. Фанму, не обращая на него внимания, осматривал взломостойкую дверь квартиры 403. Она выглядела невероятно прочной, а на ее голой поверхности нельзя было ни за что ухватиться, кроме ручки. Фанму вцепился в нее, уперся ногой в стену и отчаянно потянул. Однако, как он ни старался, дверь оставалась невредимой и только неприятно поскрипывала. «Что делать? Что же делать?» Фанму, уже потеряв рассудок, тщетно дергал дверь, надрывно крича: «Минань! Минань!» Как раз в этот момент из коридора послышались торопливые шаги, и к нему в мгновение ока подбежал Ян Сюэу. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Не говоря ни слова, он оттащил Фанму в сторону, со всей силы пнул дверной замок и потянул за ручку, но дверь по-прежнему прочно удерживалась в дверной раме. Ян Сюэу выругался, повернулся и жестом приказал Фанму отойти, затем достал пистолет, приложил другую руку к колбу и прицелился в дверной замок.
«Что вы творите?»
Фанму и Ян Сюэу одновременно обернулись. На лестничной площадке стояла женщина с длинными влажными волосами. На локте у нее висела маленькая пластиковая корзинка с принадлежностями для душа, а в руке она держала наполовину надкушенное мороженое. Это была Минань. Все трое оцепенели. Вплоть до того, что Ян Сюэу с озадаченным выражением лица оставался в стрелковой стойке. Однако в глазах Фанму эта женщина словно свалилась с неба, была потеряна и вновь найдена. Разве существует что-нибудь более упоительное, чем это? В конце концов, Минань среагировала первой и, заметив на лице Фанму раны и кровь, с криком набросилась на него.
«Боже мой, что случилось?»
Прохладные нежные пальцы коснулись лица Фанму. Он же остолбенело смотрел в эти полные тревоги и заботы глаза и какое-то время не мог вымолвить ни слова. Ян Сюэу, неловко отвернувшись, засунул пистолет обратно за пояс и с облегчением и укором спросил. «Где ты была? Почему не отвечала на звонки?»
«Я была в бане внизу. Телефон лежал в шкафчике», — быстро ответила Минань и снова повернулась к Фанму. «Говори уже, что с тобой?»
Однако Фанму до сих пор не пришел в себя, словно не был до конца уверен, что стоящая перед ним Минань цела и невредима. Он схватил ее за запястье и пробормотал, как во сне.
«Ты в порядке?»
«Да в порядке я».
Минань, с озадаченным видом повернув голову, бросила на Ян Сюэу вопросительный взгляд. Тот пожал плечами. «Сам не знаю. Он позвонил, сказал, что ты в опасности».
В этот момент телефон Ян Сюеу зазвонил. Он жестом извинился перед Минань и поднёс трубку к уху. Мелодия звонка показалась особенно пронзительной в пустом коридоре, и в этот момент мысли в голове Фан Му завертелись. Минань невредима. Но что тогда значили слова «Вэй-Вэй»?
«Из-за тебя я потеряла самого любимого человека. Цзян Я сделает то же самое для меня».
Глаза Фан Му вдруг расширились, а сердце, только что успокоившееся, снова бешено заколотилось, и тело окутал сильнейший страх.
«Нет, только не она!»
Фан Му оттолкнул Минань и направился к лестнице. Но едва сделал шаг, как его остановил Ян Сюеу.
«Фан Му!»
Он по-прежнему держал телефон у уха, а с другого конца смутно доносились шумные голоса. Лицо Ян Сюеу исказилось, словно тот переживал сильное потрясение и глубокое сочувствие. Он не решался и не хотел говорить эту страшную новость, поэтому лишь крепко удерживал Фан Му, смотрел ему в глаза и машинально повторял:
«Фан Му!»
Все было ясно, как день. Однако Фан Му, казалось, отказывался признавать этот факт и просто оцепенело смотрел на Ян Сюеу, пытаясь найти в его глазах хотя бы намек на шутку, и все продолжал бормотать:
«Нет, не может быть».